говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кубрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Марку Крутову.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. В Южной Осетии подводят итоги референдума о независимости. В Петербурге вынесен приговор по делу о нападении на иностранцев. Российские левоцентристские партии намерены объединиться. В Южной Осетии подводят итоги воскресных выборов президента и референдума о независимости этой непризнанной республики от Грузии. По данным опросов, на выходе с избирательных участков подавляющее большинство голосовавших высказалось за независимость. На выборах президента лидирует действующий глава республики Эдуард Кокойте. Явка составила около 95% избирателей, это более 50 тысяч человек. В ряде грузинских сел Южной Осетии прошли альтернативные президентские выборы и референдум. На этих выборах президентом избран, по предварительным данным, Дмитрий Сынакоев, бывший премьер и министр обороны республики. В альтернативном голосовании приняли участие свыше 40 тысяч человек. На референдуме они высказались за предоставление Южной Осетии статуса субъекта федерации в составе Грузии. Подробнее об этой теме через несколько минут в программе «Время свободы». Президентские выборы в Южной Осетии нельзя считать соответствующими демократическим нормам. Об этом заявили независимые грузинские наблюдатели. Представители единственной неправительственной организации «Многонациональная Грузия», допущенные в качестве наблюдателей в Южную Осетию, отметили многочисленные нарушения в ходе голосования. Как заявил руководитель НПО Арнольд Степанян на пресс-конференции в Тбилиси, количество избирателей было завышено примерно в два раза. Кроме того, одни и те же лица голосовали на разных участках. В городском суде Петербурга оглашен приговор по делу о нападениях на иностранных граждан. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
К реальным срокам отбытия наказания приговорены три человека. Один из них за нападение на гражданина Африканской республики Гана был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Еще два человека признаны виновными в разжигании межнациональной розни и приговорены к 3,5 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии и поселении. Говорит присутствовавший на суде друг Вуань Туана.
Вдруг его убили ни за что. Мы не знаем, почему. Мы сюда приехали только учиться. Мы все правила соблюдаем и бороться за справедливость мы продолжаем. Думаю, что мои дети я не буду посылать сюда.
Напомним, что 14 подсудимых, проходивших по делу об убийстве Вуань Туана, были признаны присяжными невиновными в гибели вьетнамского студента. При этом 8 из 17 подсудимых оправданы по всем эпизодам и вообще перестали фигурировать в деле. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
5 российских левоцентристских партий намерены объединиться. В понедельник они объявили о создании координационного совета. В блок войдут партии «Народная», «Социальная справедливость», «Возрождение России», «Патриоты России» и «Социально-демократическая». Они выдвинут общих кандидатов на региональных выборах в марте. Затем планируют создать единую партию, говорит лидер «Народной партии» Геннадий Гудков.
Абсолютно неправильно управляется страна. Сегодня нужно разделять полномочия власти, нужно создать полновесный парламент. Надо менять принципы и механизмы формирования правительства, которое должно формироваться на основе политических партий, прошедших парламент.
Заявил на пресс-конференции в Москве лидер Народной партии. Говорит, а вот что заявил Геннадий Селезнев.
У нас, скорее всего, будет борьба на электоральном поле с новой партией, которую создает Сергей Миронов. Эта партия тоже административного ресурса. И «Единая Россия», я думаю, на этих выборах будет труднее всех. Людей, которые сегодня недовольны курсом «Единой России», очень много.
Говорил Геннадий Селезнев.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз продлил на год эмбарго на поставки вооружений в Узбекистан и на полгода запрет на въезд в страны ЕС для ряда узбекских официальных лиц. В мае прошлого года узбекские власти жестко подавили беспорядки в городе Андижан, открыв огонь по безоружной толпе. По данным правозащитников, погибли сотни людей. Узбекистан наотрез отказался от независимого расследования событий в Андижане. Евросоюз ввел санкции против него. Ряд политиков призывали смягчить санкции, что, по их мнению, облегчило бы дальнейший диалог с Ташкентом. Президент США Джордж Буш обсуждает сегодня в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом проблему Ирана. Израиль, как и Соединенные Штаты, уверен, что Тегеран под прикрытием мирной ядерной программы разрабатывает оружие массового уничтожения. В воскресенье Иран в очередной раз заявил, что любая военная акция Израиля против него встретит сокрушительный отпор. В различных регионах России за два последних месяца от отравления суррогатным алкоголем скончались 360 человек. Около 4000 остаются в больницах. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 4 районах Иркутской области. В Киргизии совершено покушение на оппозиционного депутата парламента, сторонника движения «За реформы». В дом Ису Амуркулова в Бишкеке были брошены две гранаты. Депутаты, члены его семьи не пострадали. Амуркулов принимал активное участие в массовых акциях оппозиции, требовавшей проведения конституционных реформ и создания коалиционного правительства.
Радио «Свобода». Новости.
Польша может наложить вето на решение начать переговоры о новом многостороннем соглашении между Россией и Евросоюзом. Об этом стало известно в понедельник из дипломатических источников на встрече министров иностранных дел стран ЕС, проходящей в эти дни в Брюсселе. Варшава требует от Москвы подписать Европейскую энергетическую хартию и отменить ограничения на импорт продовольствия из Польши. Ранее ожидалось, что решение о начале переговоров по российско-европейскому договору будет подписано 24 ноября на саммите России и ЕС в Хельсинки. В Польше в воскресенье прошли выборы в местные органы власти. Явка избирателей в целом по стране была довольно низкой. Самую высокую активность продемонстрировали избиратели Варшавы. На выборах мэра польской столицы, по предварительным данным, лидером первого тура стал бывший премьер, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Казимир Марцинкевич. Выступая перед своими сторонниками, он сказал:
«Уважаемые господа, я рад, что победил в первом туре и благодарю всех, кто принял участие в выборах»,
сказал Казимир Марцинкевич, победитель первого тура выборов на пост мэра Варшавы. На Сахалине возобновил работу аэропорт. Авиарейсы были отменены из-за мощного циклона. Продолжается восстановление систем энергообеспечения. На Камчатке, также попавшей в зону циклона, энергетики подключают резервное оборудование. Только в Петропавловске-Камчатском без электричества осталась половина зданий. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Итоги референдума в Южной Осетии за независимость и за Эдуарда Кокойты. Отставки в израильском армейском руководстве. Споры вокруг строительства нового моста в Дрездене. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и некоторые другие темы и рубрики. Итак, переходим к главной кавказской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Стали известны предварительные результаты воскресного референдума в Южной Осетии. Подавляющее большинство голосовавших высказалось за независимость самопровозглашенной республики и поддержало действующего президента Эдуарда Кокойты. Тему продолжит наш корреспондент Юрий Багров.
Согласны ли вы с тем, чтобы Южная Осетия сохранила свой статус независимого государства и была признана международным сообществом? На этот вопрос предлагалось ответить жителям республики. По данным местного центра избиркома, идею о независимости поддержали 99% пришедших на участки для голосования. Чуть меньше единодушия жители региона проявили при выборе президента. За действующего главу Южной Осетии Эдуарда Кокойты проголосовали 96% избирателей. За ходом выборов в Схинвале следил корреспондент «Радио Свобода» Алан Цхурбаев.
В результатах голосования не сомневался никто. Уже вчера, сразу после закрытия избирательных участков, в центре Схинвала начался праздничный концерт, завершившийся салютом. Помимо действующего президента, ни один из трех других кандидатов не был известен в Южной Осетии как самостоятельный политик со своей собственной программой. Агитационных плакатов в Южной Осетии видно не было. По словам жителя Схинвала Олега Джиоева, выборной кампании в Южной Осетии как таковой не проводилось. Председатель Юго-Осетинского центра избиркома Белла Плиева говорит, что выборы в республике прошли без нарушений.
Внушительную победу одержал Эдуард Джабеевич, и за вопрос референдума проголосовало очень большое количество граждан республики, почти 90 с лишним процентов. Протоколы некоторые наблюдатели подписали. Вы знаете, они все выразили, буквально, я не побоюсь этого слова, восхищение тем, как проходил у нас день выборов.
За ходом выборов в Южной Осетии следили международные наблюдатели из 11 стран, включая непризнанные Абхазию, Приднестровье и Нагорный Карабах. Кроме них присутствовали представители России, Польши, Германии, Латвии, Украины, Иордании, Испании и Венесуэлы. По завершении вчерашнего голосования международная группа наблюдателей сделала заявление, в котором назвала прошедшие выборы соответствующими принципам свободных и демократических выборов. Алан Хурбаев для Радио Свобода, Химвал, Южная Осетия.
Грузинские власти выборы в Южной Осетии игнорируют. Официальный Тбилиси не комментирует и так называемые альтернативные выборы, которые прошли в грузинских селах региона. Там победителем на выборах стал экс-премьер-министр Южной Осетии Дмитрий Санакоев. Этот политик, которого цхинвальские власти обвиняют в измене родине, не скрывает своих прогрузинских позиций. За ходом альтернативного голосования следил корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Центральная избирательная комиссия по проведению альтернативных выборов и альтернативного референдума в Южной Осетии обнародовала данные, согласно которым в альтернативном голосовании приняло участие около половины всего взрослого населения Южной Осетии. Голосование состоялось в грузинских селах Цхинвальского района и смешанных селах Ахалгорского района Южной Осетии, где до сих пор распространяется юрисдикция официального Тбилиси. Для участия в выборах в Южную Осетию из Тбилиси и других городов прибыли несколько тысяч грузинских беженцев из Южной Осетии. Они проголосовали в поселке Эргнети, что в пригороде столицы непризнанной республики Цхинвали. Председатель альтернативной центральной избирательной комиссии Урузмаг Каркусов обвинил цхинвальские власти в том, что они препятствовали передвижению людей в села, где были открыты участки для альтернативного голосования.
Практически свободного передвижения на территории, которая контролируется режимом Кукуйты, нет.
Согласно предварительным данным, большинство избирателей, участвовавших в альтернативных президентских выборах, отдали свои голоса бывшему премьер-министру и министру обороны Южной Осетии Дмитрию Санакоеву. Господин Санакоев заявил, что видит Республику Южная Осетия в составе единой федеративной Грузии.
Хотел бы еще раз подчеркнуть, что народы Южной Осетии и Грузии подружились заново, помирились, создали новое государство. Вот этого я ожидаю, вот это скоро будет.
Большинство избирателей, принявших участие в альтернативном голосовании, ответило также утвердительно на вопрос альтернативного референдума о трансформации Грузии в федеративное государство с предоставлением Республике Южная Осетия статуса субъекта федерации.
Рассказывал Георгий Кабаладзе. Международное сообщество еще накануне проведения выборов и референдума заявило о непризнании результатов этого мероприятия. Политолог Алексей Власов из информационно-аналитического центра постсоветского пространства считает, что Южная Осетия оказалась в правовом тупике.
Для Республики Южная Осетия это значит, что появился еще один информационный повод заявить о своем стремлении к независимости от Грузии. С точки зрения правового контекста этого события, оценить его итоги гораздо сложнее, потому что совершенно очевидно, что евробюрократы не признают его результаты и не будут согласны на то, чтобы косовский прецедент был распространен на непризнанные республики на постсоветском пространстве. То есть ситуация правового тупика сохранится.
Российские наблюдатели, следившие за голосованием, считают, что выборы в Южной Осетии соответствовали всем демократическим нормам. Однако Кремль вряд ли примет решение официально признать итоги референдума, полагает Алексей Власов.
Вопрос только в том, в какой степени российское руководство сейчас готово на то, чтобы, скажем так, отойти от достаточно сложного позиционного маневрирования в вопросе о признании Южной Осетии и Абхазии, и однозначно заявить о том, что российское руководство готово принять их, ну, на каких-то определенных условиях, или, по крайней мере, заявить о том, что оно, в принципе, поддерживает это стремление. Я думаю, что российская власть пока не готова делать такие заявления.
По вашему мнению, выборы и референдум в Южной Осетии проводились без согласования с Москвой?
Я думаю, что, скорее всего, на каком-то уровне такое согласование, несомненно, было. Потому что, скажем так, очевидно, что идет реализация некого плана такого. Накопление в правовую копилку обоснований для того, чтобы статус непризнанных государств постоянно выносился на обсуждение, на рассмотрение с участием России как гаранта этого процесса. Ну и постоянные, скажем так, отсылки к евроструктурам, как напоминание того, что проблема Косово, она существует и для постсоветских республик. Так что я думаю, да, существует некая негласная стратегия, в которую как раз и вписаны референдумы и в Абхазии, и в Южной Осетии, и в Приднестровье. Иного пути решения, кроме как кулуарных согласований, с участием всех заинтересованных сторон, ну, как бы, лично я не вижу.
Таково мнение политолога Алексея Власова. Пресс-служба генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса распространила заявление, в котором говорится, цитирую, «Референдум в Южной Осетии был бесполезным, несвоевременным и нечестным. Голосование никоим образом не способствовало поискам мирного политического урегулирования ситуации». Конец цитаты. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге вынесен приговор по делу о нападении на иностранцев. 5 российских левоцентристских партий намерены объединиться. Евросоюз продлил эмбарго на поставки оружия в Узбекистан. В Ливане подал в отставку еще один член кабинета министров. Южная Корея отказалась досматривать суда, направляющиеся в КНДР. И, конечно же, главная новость этого часа и сегодняшнего дня, тема, о которой мы сейчас только что говорили подробно, в Южной Осетии подводят итоги референдума о независимости и, как стало известно, с подавляющим преимуществом победил на президентских выборах нынешний президент Эдуард Какойте, и население республики проголосовало за независимость от Грузии. Эта же южно-осетинская тема, безусловно, станет одной из главных в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве. И ту же самую южно-осетинскую тему мы продолжим сейчас в рамках обзора европейской прессы. Сегодня свежие европейские газеты читал мой коллега Владимир Тольт. Сейчас он рядом со мной в студии. Владимир, здравствуйте. Что пишут в Европе о южно-осетинском референдуме?
Здравствуйте, Кирилл. Пишут много, и задача перед европейскими журналистами стоит, непростая задача. Прежде всего в том, что объяснить своим читателям, что такое Южная Осетия, что такое Северная Осетия, в чем суть тамошних проблем, в чем суть конфликта, каковы там интересы Грузии и России, каковы позиции и возможности Евросоюза. Задача, как я уже сказал, непростая, потому европейские газеты уделяют решению ее много места. В частности, вот немецкая «Франкфуртер» Альгемайна, которая помещает сегодня объемную очень статью на своих страницах об этом, пишет, цитата, «Россия до настоящего времени не признавала Южную Осетию в качестве независимого государства. Но, с другой стороны, Москва обладает решающим политическим и экономическим влиянием в Южной Осетии. Президент Путин не поддерживает стремление обеих мятежных республик, речь идет о Южной Осетии и Абхазии, войти в состав Российской Федерации или, как этого хотят абхазы, стать так называемым ассоциированным членом. Однако на практике отделившиеся от Грузии регионы и так являются протекторатом русских, которым данное положение вещей позволяет сохранить свое влияние в регионе и оказывать на Грузию политическое давление, усложняя тем самым ее интеграцию в экономические и политические структуры Запада. Французское «Фигаро» сообщает читателям, Южная Осетия все дальше отдаляется от Грузии. При этом происходит все больше сближение России, газета пишет. В Осетии действует российский оператор мобильной телефонной сети, а рубль является официальной валютой. Помощь физических лиц и российских предприятий поступает напрямую в госбюджет, и об ее объемах премьер-министр предпочитает не распространяться. В результате средняя зарплата $100 в месяц вдвое превышает среднюю грузинскую зарплату. Газета специально подчеркивает, что в Осетии, в отличие от Балкан, нет межэтнической ненависти. International Herald Tribune сегодня рассматривает как бы международный контекст произошедшего в уикенд референдума и переизбрания какой-то. Референдум, пишет газета, сделал очевидными расхождения между Западом, который проигнорировал голосование, и России, которая в настоящий момент переживает дипломатический кризис в отношениях с Грузией и которая призвала грузинское правительство признать плебисцит.
Мы продолжим южно-осетинскую тему и в других часах нашей программы. Давайте перейдем к другим любопытным публикациям Европейской печати.
Ну, прежде всего, меня поразила публикация сегодня на сайте такого независимого интернет-издания European Union Observer. Оказывается, вот по сообщению этого издания, еще на прошлой неделе в Мадриде в мусорных баках Министерства иностранных дел Испании были обнаружены и опубликованы в «Эль Паис», испанской газете, совершенно секретные протоколы неформального октябрьского саммита крупнейших государств мира, который происходил в финском городе Лахте. Найденные документы, это, в частности, записи разговоров европейских лидеров за завтраком накануне их встречи с президентом России Владимиром Путиным, он обедал уже вместе с ними, вот эти записи показывают, как проходила борьба за сохранение единого Европейского фронта против Москвы перед лицом энергетической зависимости Евросоюза от его русского соседа. Чтиво это, надо сказать, увлекательнейшее. Все участники вот этого рабочего завтрака понимают, что безопасность и стабильность в Европе во многом зависит от России. И зависимость это у всех стран, кроме Норвегии, в общем, энергетического свойства прежде всего. Но никто, по сути дела, не знает, как добиться от России уважительного отношения к демократическим правам и отказа от ее агрессивной политики в отношении Чечни, Грузии и Украины. Там предлагаются разные подходы, но как бы решение не найдено.
Ну, мы эту историю продолжим в рамках нашей программы ровно через 2 часа. Я хочу проанонсировать, будет репортаж нашего испанского корреспондента, который как раз попытался выяснить, что это за документы, действительно ли они были найдены в мусорных баках и каково их содержание. Так что слушайте радио «Свобода». Вам, Владимир, спасибо. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Владимир Тольц. Нашу программу продолжит важная международная тема. По обе стороны недавнего ливанского конфликта громкие отставки. Почти одновременно подали в отставку израильский генерал и представители радикальных шиитских группировок в правительстве Ливана. Бригадный генерал Галь Хирш командовал той самой дивизией 2 солдат, которые выкрали в июле этого года боевики Хизбаллах, что, в свою очередь, спровоцировало самую настоящую кровопролитную войну. Рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
В воскресенье вечером Министерство обороны во главе с генерал-майором запаса Дороном Альмогом представило в Генштаб отчет о проверке обстоятельств похищения 12 июля 2 израильских военнослужащих на ливанской границе, ставшим причиной последней ливанской кампании. Еще до официальной передачи отчета стало известно, что он содержит резкую критику в адрес командира 91-й дивизии, бригадного генерала Галя Хирша. В воскресенье утром Хирш подал начальнику генштаба Дану Халуцу прошение об отставке. Халуц попытался убедить Галя Хирша не торопиться, однако министр обороны Израиля Амир Перец принял отставку бригадного генерала. Комиссия пришла к выводу, что похищение можно было предотвратить. У командования был детальный оперативный план, однако инструкции нарушались самым вопиющим образом. Между тем, в армии поговаривают, что из Хирша сделали козла отпущения, а по мнению депутата от партии труда, входящей в правительство Даниэля Ятома, по-видимому, под угрозой обвинения оказалось более высокое начальство. Нет сомнения, что если комбригу, боевому генералу, пришлось уйти в отставку, значит, расследование подошло вплотную к самому генштабу. Хирш прослужил в армии более 25 лет, и сразу после ливанской кампании Дан Халуц объявил о намерении перевести его к себе в генштаб. Между тем, в соседнем Ливане глава правительства Фуад Синьора отказался принять отставку 5 депутатов от шиитских партий Хизбуллах и Амал. Ранее Хизбуллах выступила с инициативой создания правительства национального единства. Однако антисирийское большинство в парламенте и правительстве отвергло требования шиитской партии о предоставлении ей квоты в кабинете, дающей возможность наложения вето на решение правительства. Хизбуллах, подчеркивая свою ведущую роль в последней войне с Израилем и широкую поддержку ливанских шиитов, грозит теперь массовыми демонстрациями протеста. В антисирийской коалиции звучат обвинения в заговоре, целью которого является свержение законного правительства Ливана. Отставка представителей просирийского меньшинства последовала накануне заседания правительства, на котором предстояло утвердить решение ООН о создании международного трибунала над организаторами убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Антисирийское движение 14 марта намеревалось утвердить проект резолюции ООН, несмотря на резкие возражения также просирийского президента Эмиля Лахуда. Многие в Ливане считают, что за убийством Харири стоят спецслужбы Дамаска. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит региональная петербургская тема. В Петербурге в научно-исследовательском музее Петербургской академии художеств проходит презентация эскизных проектов делового центра «Газпромнефти». Высота главного здания «Газпром-Сити» должна стать новой архитектурной доминантой Петербурга высотой не менее 300 метров. Поскольку здание предполагается построить напротив Смольного собора, у этих проектов есть множество противников, считающих, что небоскреб нарушит уникальное архитектурное единство и исторический облик Петербурга. О ситуации вокруг проектов «Газпром-Сити» корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин побеседовал с Михаилом Северовым, архитектором, деканом кафедры архитектуры Петербургской академии художеств.
Михаил Юрьевич, как вы оцениваете этот конкурс?
Такой конкурс, сама идея создания в Петербурге современного, крупного общественно-делового центра – это идея благотворная, а событие для Петербурга достаточно значимое. Надо сказать, что среди представленных 6 проектов есть один проект, в котором прослеживается взгляд в будущее, но и предупреждение о возможных проблемах. Это проект «Лебескинда». В силуэте этого сооружения прослеживаются в том числе и черты троянского коня. Вот не хотелось бы, чтобы этот конкурс и последующее строительство для Петербурга послужили таким троянским конем.
Многие эксперты говорят, что конкурс проводился слишком поспешно.
Мне кажется, что пока конкурс еще поставил больше вопросов, чем дал на них ответы. Думаю, что это первый этап, он объявлен как эскизный, и, наверное, должна еще быть проделана большая работа для того, чтобы получить благоприятный результат. Хочу сказать, что здесь тоже прослеживается определенная торопливость, и, может быть, в этом деле она как раз не так уж и нужна. В свое время, 50-е годы, вопрос строительства высотных зданий в Москве решался комплексно на основе очень серьезных градостроительных разработок. Он не был полностью осуществлен, не был построен Дворец Советов, который должен был бы стать главной архитектурной доминантой Москвы. Но вот расстановка высотных зданий в Москве, решенная на основе серьезного градостроительной разработки, на мой взгляд, это пример одного из удачнейших в мировой практике примеров решения градостроительной задачи с созданием силуэта города, с его такой комплексной застройкой. В данном случае мы имеем довольно такое сырое решение, и с ним надо еще работать.
Уже высказываются серьезные опасения по поводу электрических мощностей на обслуживание огромного небоскреба. Тут есть и ряд других, если можно так сказать, бытовых моментов.
Безусловно, такой колоссальный комплекс с такими характеристиками, он потребует не только огромных энергетических нагрузок по электричеству, но это и проблемы с транспортом, а в Петербурге уже, можно считать, коллапс наступает транспортный. Здесь появится точка притяжения еще нескольких тысяч автомобилей с регулярным передвижением в этой зоне. Это, конечно, и проблемы канализации, водопотребления. Например, один из последних небоскребов в Тайбэе, построенный 1,5 раза выше, чем предполагаемый у нас, это сложнейшие инженерные системы. Это и проблемы чрезвычайно серьезные с фундаментами, с основанием этого объекта. Есть серьезные опасения и по его влиянию на окружающую застройку, в том числе и на такие сооружения, как мост Петра Великого. Так что, как я уже говорил, этот конкурс и эта идея пока еще ставит больше вопросов, чем дает ответов на них.
Не станет ли башня «Газпрома», строительство которой пока рассчитано на 10 лет, очередным долгостроем?
Очень важную роль будет играть то, насколько грамотно он будет сопровождаться, в том числе юридически. Если город сможет защитить себя от возможных рисков и грамотно построить ведение этого проекта, мы получим все в свои положенные сроки. Но, к сожалению, пока опыт ближайших лет говорит об обратном. У нас недостроенная дамба, у нас котлован на месте скоростного терминала Москва-Петербург в центре города. У нас пока еще неясное будущее в отношении Новой Сен-Мариинки и Новой Голландии. Я имею в виду неясное в смысле его вписанности и его значимости для города, эстетической, художественной. И вот такие примеры, по-прежнему нерешенные, оставляют город в состоянии нарастающего транспортного паралича. Все это пока еще больше тревожит, чем обнадеживает.
Спасибо. Мы беседовали с Михаилом Северовым, архитектором, деканом кафедры архитектуры Петербургской академии художеств.
Над темой работал мой коллега Дмитрий Казнин. В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Стали известны предварительные результаты воскресного референдума в Южной Осетии. По данным, подавляющее большинство голосовавших высказалось за независимость самопровозглашенной республики и поддержало действующего президента Эдуарда Кокойте. В городском суде Петербурга оглашен приговор по делу о нападениях на иностранных граждан. Только 3 из 17 обвиняемых приговорили к тюремному заключению. 5 левоцентристских российских партий объявили сегодня о создании координационного совета. В марте они выдвинут общих кандидатов на региональных выборах. Затем запланировано создание единой партии. В Петрозаводске продолжается голодовка группы депутатов городского парламента, которая протестует против возможного роспуска представительного органа власти в столице Карелии. Евросоюз продлил на год эмбарго на поставки вооружений в Узбекистан и на полгода запрет на въезд в страны ЕС для ряда узбекских официальных лиц. Президент США Джордж Буш обсуждает сегодня в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом проблему Ирана. В воскресенье Иран в очередной раз заявил, что любая военная акция Израиля против него встретит сокрушительный отпор. В Ливане подал в отставку уже 6-й член кабинета, министр по делам экологии, представитель христианской общины Яакуб Сараф. В субботу отказались от своих постов 5 министров-шиитов. Польша может наложить вето на решение начать переговоры о новом многостороннем соглашении между Россией и Евросоюзом. Варшава требует от Москвы подписать Европейскую энергетическую хартию и отменить ограничения на импорт продовольствия из Польши. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня 13 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
13 ноября 1988 года. Программа «Поверх барьеров». О сборнике 323 эпиграммы, вышедшем в парижском издательстве «Синтаксис», рассказывает Сергей Довлатов.
Я готов уступить западному миру первенство в какой угодно хозяйственной, общественной или культурной сфере. Но что касается анекдотов и эпиграмм, то тут моя родина даст 100 очков вперед кому угодно. И клянусь, это не самое маленькое преимущество, которое может выпасть на долю одной из великих держав. Считаться родиной неофициального юмора, отечеством подпольного смеха. Я держу в руках небольшой изящный томик, выпущенный издательством «Синтаксис» в Париже. Составитель, редактор и автор примечаний Ефим Эткинд. Оформление А.М. Гран. А также Сергей Есаян и Алексей Хвостенко. Для филолога, естественно, желание сохранить, зафиксировать, спасти от забвения, удержать в народной памяти все то, что когда-то было у всех на устах и уже потому не должно быть забыто. Из нового сборника русских эпиграмм культурно озабоченный читатель извлечет для себя немало интересного. Под именем писателя-эмигранта Льва Халифа опубликована, наконец, знаменитая его эпиграмма «Черепаха», которая десятикратно воспроизводилась в печати анонимно. «Из чего твой панцирь, черепаха?» Я спросил и получил ответ. «Он из пережитого мной страха, и брони надежней в мире нет». А вот эпиграмма 1932 года, принадлежащая драматургу Николаю Эрдману. Речь идет об устранении, по воле Сталина, Российской ассоциации пролетарских писателей, сокращенно РАПП. Вот эта эпиграмма. «По манию восточного сатрапа не стало рапа». «Не радуйся, презренный раб, ведь жив сатрап». А вот эпиграмма на поэта Илью Сильвинского, который в одном стихотворении называл Бориса Пастернака своим учителем, а в другом стихотворении написал, что в жизни он не забил ни одного гвоздя. Вот эта эпиграмма. «Все позади, и слава, и опала. Остались зависть и пустая злость, когда толпа учителя распяла, и ты пришел забить свой первый гвоздь». Листая этот сборник, задумываешься над тем, что можно было бы составить историю нашего государства в эпиграммах. Да, по существу, эта книжка и является историей в эпиграммах. Трудно придумать учебник истории более лаконичный, смешной и выразительный.
Довлатов о сборнике «323 эпиграммы». Радио «Свобода». 13 ноября 1988 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся к новостям, но не политическим, а научным. О последних событиях в научной сфере Ольга Орлова.
Российские генетики нашли ген, мутация которого приводит к ослаблению роста волос. Обследовав 350 тысяч жителей Чувашии и Мариэл, ученые выявили 50 семей, в которых встречается гипотрихоз – полная утрата или недостаточный рост волос у мужчин и женщин. Оказалось, что все больные имеют мутацию в гене фосфолипазы – специального фермента, который синтезируется в волосяных фолликулах и имеет большое значение для регуляции роста волос. Открытие поможет разработать лекарства для борьбы с облысением. Международный консорциум по прочтению генома морского ежа сообщил о завершении работы. Прочтенный геном по размеру оказался почти в четверо меньше человеческого, однако число генов в нем примерно такое же, как у человека. Интерес к геному морского ежа связан с тем, что тип иглокожих, к которому относятся морские ежи, является ближайшим родственником хордовых. Геномные данные подтвердили это родство. Многие семейства генов, которые ранее считались характерными только для позвоночных, обнаружены и у морского ежа, в том числе на найдены гены, которые у позвоночных связаны с химическим чувством, зрением и слухом. Сейсмологи из Нью-Йоркского университета показали, что радиус внутреннего твердого ядра Земли увеличился за десятилетия на длину около 1,5 километра в одном районе под Центральной Африкой. Выводы были сделаны на основе данных по землетрясениям 1993 и 2003 годов в районе Южных Сандвичевых островов. Оказалось, что сейсмические волны достигли российских сейсмических станций в 2003 году на десятки миллисекунд быстрее, чем в 1993. Это говорит о локальном увеличении радиуса внутреннего ядра в районе, расположенном посередине, между эпицентром землетрясения и этими станциями, то есть под Центральной Африкой. Американские и британские антропологи установили, что питание древних гоминид парантропов могло меняться в зависимости от сезона. Ученые исследовали 4 зуба парантропов, живших около 2 миллионов лет назад в Южной Африке. Оказалось, что изотопный состав углерода сильно варьирует в разных слоях эмали одного и того же зуба. Это означает, что в зависимости от года и сезона парантропы использовали разные источники пищи, попеременно то в лесах, то в саванне. Ранее считалось, что причина вымирания парантропов заключалась в их неспособности переходить на новые источники пищи. Новые данные показывают, что парантропы не были столь ограничены в своем рационе, и причины их вымирания были иными.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная кинематографическая тема. В Турине проходит ежегодный международный кинофестиваль. В этом году на нем состоится премьера нового фильма легендарного американского актера и режиссера Клинта Иствуда. На фестивале находится известный кинокритик Андрей Плахов. Сейчас он в эфире «Свободы» по телефону.
Туринский кинофестиваль, один из самых уважаемых и профессиональных в Италии, в этом году столкнулся с финансовыми трудностями в связи с тем, что главные спонсоры переключились на новый римский фестиваль с его космическим бюджетом. Турин же не приглашает суперзвезд и сосредотачивается на поддержке молодого кино и уроках мастерства, которыми служат показы фильмов больших мастеров и великолепные ретроспективы. Один из патронов этого кинособытия – Туринский музей кино, который возглавляет Альберто Барбера, стоявший у истоков Туринского фестиваля, а одно время возглавлявший венецианскую Мостру. На открытии фестиваля показали новый фильм Клинта Иствуда «Флаги наших отцов». Сюжет – история одной фотографии, сделанной на острове Иво-Джима, куда высадили 30 тысяч морских пехотинцев и где окопались японцы, 95% которых не вышли оттуда живыми. Ну и американцы понесли в этой кровавой бане страшные потери. Среди них и солдаты, первыми водрузившие на ключевой высоте Сурибаши небольшой звездно-полосатый флажок. Фотограф Джо Розенталь инсценировал новое фото с флагом значительно большего размера и с фальшивыми героями. И оно оказалось настолько духоподъемным, что тут же было возведено в ранг патриотической иконы, перепечатывалось на почтовых марках и послужило основой шеститонной скульптуры. Трое из шестерых фотомоделей вскоре погибли, но трое других остались, и именно на их послевоенном опыте концентрируется фильм. Для бывших узников соцлагеря тема пропагандистской фальшивки считается до дна отработанной после фильма Анджи Вайда «Человек из мрамора». Но с американцами дело обстоит иначе. Хотя битва за Иво Джима породила в прошлом целых три фильма, а история индейца Иры послужила основой песен Джонни Кэша, тем не менее в этом сюжете оставались табу и важное умолчание. До тех пор, пока появилась книга Джеймса Брэдли, сына одного из участников этих событий, и стала бестселлером и основой фильма Иствуда. 76-летний матерый человечище не ограничился попавшим в его руки материалом и одновременно снял два крупномасштабных фильма. Второй называется «Письма с Иво Джима», показывает японскую точку зрения на те же события, сейчас монтируется и озвучивается по-японски, чтобы выйти на экраны в начале 2007 года. Андрей Плахов для «Радио Свобода», Турин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит сейчас рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил сегодня мой коллега Александр Гостев.
Это не переворот и даже не переворотик. Простой доворот винта в государственном мозгу. Направленный такой микроинсультик для пользы дела, чтобы так называемая конституция действовала еще лучше. Пишет по поводу последних думских инициатив по изменению избирательного законодательства в России известный литератор и публицист Самуил Лурье в материале под заголовком «Реальная политика» на интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело».
А то в ней, в конституции, то бишь, попадаются разные лишние слова. Например, ни с того ни с сего написано: власть избирается большинством населения. И можно так понять, что если это самое большинство на так называемые выборы не придет, то власть будет немножко того, как бы недоизбранное. Строго говоря, понять данную фразу как-нибудь иначе даже и невозможно. Мешает одно существительное, так позабудем его. Применив метод управляемого точечного маразма, получится: власть избирается большинством, ну и все. Теперь только вскочить, как будто в голову внезапно пришла мысль, и заголосить на всю нижнюю говорильню. А чего это тут у нас? Какой-то порог придуман, какой-то явки, половина списка избирателей плюс один голос. Это зачем? С какой стати? В передовых странах ничего такого нет. Послушайте, давайте похерим этот порог, оставим гладкое место, чтобы, значит, не споткнуться. И дело в шляпе, и беспокоиться не о чем. Даже бюллетени заполнять за отсутствующих несознательных, даже подписи их подделывать ни к чему. Пенсионер придет сам, солдата приведут, студенты достанут, заключенный тоже никуда не денется, остальные свободны. А еще им запретят говорить о конкурентах неприятное, чтобы в соревновательном пылу не сболтнули лишнего. А кто скажет что-нибудь такое, из чего можно вывести, будто РФ не лучший из миров, того вообще сейчас же на живодерню. Поэтому предвыборная борьба неизбежно превратится в настоящий конкурс красоты. Дефиле в мундирах, дефиле в купальниках. В промежутке представители всех кормушек споют по куплету гимна. Выразительно прочитают басню Михалкова. В дополнительном туре, если таковой понадобится, можно предложить капитанам команд, как в КВН, скрестить умы. Хотя лучше бы до этого не дошло, поскольку силы слишком равны.
Бред, конечно, все это, констатирует Самуил Лурье, для любого нормального человека, просто на слух. Бред, который у нас называется «реальная политика».
Самое поразительное во всем этом, что никто абсолютно не переживает. Это ощущение такого действительно странного тупика, которое трудно понять человеку, живущему за границей нашей страны. Ведь вроде бы это же чистая пародия. Вот самая настоящая насмешка и пародия. Все совершенно как у людей, но только без всякого содержания. То есть вот автомобиль точно такой же, выглядит замечательно. Интерьер в нем и снаружи он покрашен хорошо. Единственное, что нужно колеса ему и залить бензином. Но это неважно, пускай это так крутится, это не хуже, чем у людей. Это было бы очень смешно, если бы не знать, что в конце концов это должно обернуться к какой-то бедой.
Мнение известного петербургского литератора и публициста Самуила Лурье. Интернет-сайт еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
До конца этого часа информационной программы «Время свободы» остается 15 минут. После сводки новостей вас ждут экономическая панорама и очередная история Запада и Востока. Мы поговорим о спорах вокруг строительства нового моста в Дрездене. Ну, а сейчас, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Стали известны предварительные результаты воскресного референдума в Южной Осетии. Подавляющее большинство голосовавших высказалось за независимость самопровозглашенной республики и поддержало действующего президента Эдуарда Кокойте. В городском суде Петербурга оглашен приговор по делу о нападениях на иностранных граждан. Только 3 из 17 обвиняемых приговорили к тюремному заключению. 5 левоцентристских российских партий объявили сегодня о создании координационного совета. В Петрозаводске продолжается голодовка группы депутатов городского парламента, протестующих против возможного роспуска представительного органа власти в столице Карелии. Евросоюз продлил на год эмбарго на поставки вооружений в Узбекистан. Президент США Джордж Буш обсуждает сегодня в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом проблему Ирана. В Ливане подал в отставку уже 6-й член кабинета. Польша может наложить вето на решение начать переговоры о новом многостороннем соглашении между Россией и Евросоюзом. Южная Корея отказалась участвовать в досмотре судов, направляющихся в КНДР и выходящих из ее портов. В Киргизии совершено покушение на оппозиционного депутата парламента. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Министерство финансов России считает необходимым отзывать лицензии у розничных торговых сетей, которые продают алкогольные напитки ниже минимальной рыночной цены, сообщил заместитель руководителя министерства Сергей Шаталов. Кроме того, по его словам, государство должно принимать и другие меры для борьбы с незаконным оборотом спиртного. В частности, для тех, кто участвует в нелегальном обороте спирта или алкогольной продукции, должны быть предусмотрены достаточно серьезные меры уголовной и административной ответственности, которых, как сказал заместитель министра, сейчас в России нет. В 2007 году России впервые не хватит газа, чтобы удовлетворить как внутренние потребности, так и экспортные обязательства. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на материалы, подготовленные к совещанию президента. По мнению авторов доклада, для предотвращения кризиса российским компаниям в ближайшие 4 года потребуется 600 миллиардов долларов для разработки новых месторождений, а также для строительства транспортной инфраструктуры. Все это, как считают эксперты, приведет к сильному повышению цен на газ для российских потребителей. В документе делается вывод, что для недопущения дефицита газа правительству, в частности, следует стимулировать работу независимых добывающих компаний, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Дело в том, что для «Газпрома» гораздо выгоднее экспортировать. Там уровень цен во много раз выше, чем на внутреннем рынке. Ну, для примера, «Газпром» экспортирует газ по цене там, порядка 200 долларов за 1000 кубометров, а внутренняя цена порядка 40. Естественно, «Газпрому» выгодно, чтобы независимые производители поставляли газ на внутренний рынок, удовлетворяли его растущие потребности, в то время как свои «Газпромовские» объемы высвобождают для экспорта.
Между тем, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает, что нынешняя политика российских властей, наоборот, приводит к сокращению роли независимых производителей энергоресурсов.
Газ – это действительно наше все. То есть это самые уникальные месторождения газа в мире. 30% мировых запасов, несмотря на то, что мы уже вытягиваем довольно длительный срок. И, так сказать, это наше конкурентное преимущество. К сожалению, этим конкурентным преимуществом заведует одна компания – «Газпром». И аппетиты, ее аппетиты вместе с аппетитами нашего политического руководства все время растут.
Правительство России в 2007 году планирует увеличить финансирование сектора информационно-коммуникационных технологий более чем в два раза по сравнению с текущим показателем, примерно до 22 миллиардов рублей. В частности, как сообщило Министерство информационных технологий и связи, в будущем году запланировано 10-кратное увеличение финансирования национальной почтовой сети. Кроме того, около 2 миллиардов рублей будет выделено на создание в стране технологических парков. Говорит министр информационных технологий и связи Леонид Трейман.
Экспорт программного обеспечения информационных услуг мы рассматриваем в качестве одного из источников роста экономики страны в целом. Уже в 2005 году объем российского экспорта программных продуктов достиг примерно миллиарда долларов, и это 30% рост по сравнению с прошлым годом.
Две из крупнейших электротехнических компаний мира, американская General Electric и японская Hitachi, намерены создать совместное предприятие атомного машиностроения. Месяц назад о планируемом альянсе в этой же сфере объявили французская компания REVA, крупнейший в мире производитель реакторов для атомных электростанций, и японская промышленная компания Mitsubishi. По прогнозам экспертов Hitachi, в ближайшие 20 лет в мире будет построено более 100 новых атомных станций. Соглашение о создании совместного предприятия Hitachi и General Electric планируется подписать до середины 2007 года. Японская автомобильная компания Toyota Motor намерена к 2009 году открыть 3 новых завода и увеличить производство на 450 тысяч автомобилей в год в рамках своей программы по доведению своей доли на мировом рынке до 15%. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние материалы компании. Toyota Motor недавно обошла по объемам производства американскую компанию Ford. И, как считают аналитики, уже в нынешнем году может стать крупнейшим мировым производителем автомобилей, опередив американскую General Motors. Объемы продаж Toyota Motor, по прогнозам, вырастут с 7 миллионов 260 тысяч автомобилей в 2005 году до 10 миллионов 370 тысяч в 2010. 39 стран мира получают 50 и более процентов необходимой им воды из-за границы, говорится в докладе экспертов Организации Объединенных Наций. В целом, сегодня примерно 700 миллионов человек в 43 странах мира располагают водными ресурсами в объеме ниже минимальных потребностей человека. Однако уже к 2025 году их количество, по оценке экспертов ООН, увеличится до 3 миллиардов. Между тем, Россия, по словам руководителя Федерального агентства водных ресурсов Рустема Хамитова, не только полностью обеспечена водой, но и готова в перспективе поставлять ее нуждающимся странам.
Дело в том, что Россия и мы, россияне, несем ответственность не только перед своими, скажем так, потомками, но и перед всем миром. 25% пресной воды сосредоточены в России, и по всем показателям ясно становится, что в середине 21 века вода станет просто стратегическим ресурсом. В мире будет ощущаться нехватка воды, и причем почти 40% населения земного шара будут страдать от нехватки воды.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 62 копейки. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 24 копейки, курс на вторник 34.23. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. В Дрездене разгораются споры вокруг сооружения нового автомобильного моста через Эльбу – Вальде-Шлёссхен-Брюке. Решение о строительстве было принято на городском референдуме. Однако власти Дрездена прекратили проектные работы под давлением ЮНЕСКО, так как это ведомство ООН пригрозило исключить Дрезден из так называемого списка всемирного культурного наследия. В ЮНЕСКО полагают, что строительство моста Вальде-Шлёссхен-Брюке нанесет ущерб историческому облику города. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Идея построить мост через Эльбу начала витать в Дрездене во второй половине XIX века, во времена бурного развития прусского капитализма. Промышленники Дрездена хотели отказаться от медлительных паромов. Экономике города мост через Эльбу нужен был как воздух. Однако городские власти каждый раз не решались дать разрешение на возведение моста из-за боязни нарушить уникальный исторический ландшафт в долине Эльбы. Дворец Свингер с галереей старых мастеров, оперный театр, недавно реконструированная церковь Фрауенкирхе, множество архитектурных ансамблей. В 20 веке, ни в годы правления нацистов, ни во времена ГДР, власти Дрездена не решались строить мост. Однако в 1994 году развитие промышленности и транспорта все-таки достигло такой степени, что администрация города утвердила документ под названием «Транспортная концепция». В концепции записано, что транспортному сообщению через Эльбу альтернативы нет. Необходимо улучшить связь между новыми промышленными районами и центральной частью города. Прошло 10 лет. В 2004 году ЮНЕСКО внесло Дрезден в список всемирного культурного наследия, и тема возведения моста Вальдшлёссхен Брюке приобрела острый политический оттенок. Горожане разделились на сторонников и противников строительства. Первые утверждают, что мост нужен экономике города. Вторые боятся потерять живописный облик долины Эльбы. 27 февраля 2005 года проблему вынесли на городской референдум. Почти 68% жителей Дрездена высказались за возведение моста. Однако президент немецкой комиссии ЮНЕСКО Вальтер Кирхе заявил, что Дрезден не может в одностороннем порядке принимать решения о строительстве объектов, которые могут нарушить исторический облик города, ставя тем самым под угрозу мировое культурное наследие. Конец цитаты. А летом нынешнего года, уже после начала проектных работ, ЮНЕСКО пригрозило исключить Дрезден из списка всемирного культурного наследия. Городской совет проектные работы приостановил, и конфликт разгорелся с новой силой, говорят жители Дрездена.
Я думаю, что такой город, как Дрезден, будет расширяться и идти дальше. Дрезден живет туризмом. Инфраструктура города должна развиваться, поэтому я считаю, что мост необходим.
Я не могу сказать, что я на 100% за или что я на 100% против, потому что старину города я нахожу безумно красивой. Я ничего не могу добавить к этому. Это как в кино. В любом случае, я не могу понять, что происходит.
Доверие к мэрии у меня на уровне нуля.
Представители политических партий также не остались в стороне от событий. Говорит Кристиан Филиус Йене, член фракции «Зеленых» в городском совете Дрездена.
Я уверена, что граждане Дрездена могли бы согласиться на то, чтобы построить мост в другом месте, если уж в мире статус города определен таким образом. Международное доверие к Дрездену утеряно. Это фиаско, потому что Дрезден нуждается в международном статусе, а не в провинциальной славе.
Иного мнения придерживается председатель фракции свободных демократов в земельном парламенте Саксонии Ян Мюке.
Разочаровывает то, что городской совет не признает законный документ. При демократии ничего не может быть выше мнения народа, высказанного на референдуме. Городской совет таким образом нарушил права народа.
С мнением Яна Мюке согласно руководству мэрии Дрездена, исполнительной власти города. Ее представитель опротестовал в судебном порядке решение городского совета о приостановлении проектных работ, сославшись на волю народа, выраженную в ходе референдума. Отношения между городским советом и мэрией Дрездена из-за моста Вальдшлёссхен-Брюке вступили в фазу длительной судебной тяжбы и обострились до такой степени, что даже Бундестагу пришлось предложить свои посреднические услуги, говорит дрезденский политолог Вернер Пацельт.
Решение о строительстве моста нужно будет рассматривать параллельно с возможным решением ЮНЕСКО об исключении Дрездена из списка всемирного культурного наследия. Этот конфликт вступит в фазу длительных разбирательств и судебных исков. С другой стороны, если решение населения Дрездена не совпадет с решением правящей власти, это станет проявлением, я бы сказал, очень плохого политического вкуса.
Сейчас тяжба вокруг моста через Эльбу рассматривается высшим административным судом Саксонии. Однако в Дрездене мало кто сомневается, что дело дойдет до самой последней судебной инстанции – Федерального конституционного суда Германии. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о проблемах градостроительства в России, в частности, о теме, которую мы уже упоминали, и которой говорили в этом часе, о строительстве, о проекте строительства «Газпром-Сити» в Петербурге. Также важная политическая тема – итоги референдума в Южной Осетии, масса другого интересного. Оставайтесь с нами.
Ядерные державы не дают другим странам производить ядерное топливо.
Одна из наших главных задач – выбить почву из-под ног экстремистов.
Четыре палестинские группировки пригрозили атаками на американских граждан и объекты США в автономии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидатов очень много, но многие из моих знакомых тянут с выбором до последней минуты и еще не знают, за кого проголосуют.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.